Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Несколько дней я провел в Кракове, где переплелись два прекрасно подготовленных фестиваля. Фестиваль независимого кино с ретроспективами Жана-Люка Годара, Тома Калина и Андрея Звягинцева и мультимедийный фестиваль «Культура за толерантность». Интеллектуалы из многих стран обсуждали, среди прочего, потаенную символику фильмов Анджея Вайды и бисексуальный имидж Марлен Дитрих. Гостем фестиваля был живущий в Нью-Йорке поэт Ярослав Магутин. В 90-е годы Магутин был одним из самых ярких представителей новой журналистики и, редкостный случай в ельцинские времена, получил политическое убежище в Соединенных Штатах, когда его публикации на родине стали поводом для возбуждения уголовных дел. Ярослав Магутин выпустил 4 сборника стихов и 2 книги прозы, в 2000 году получил премию имени Андрея Белого, а в 2005 показал на выставках в Москве свои фотографии. Я попросил Ярослава Магутина рассказать о его новых работах, в частности, представленном в Кракове цикле «Lost Boys» из одноименного альбома.
Эта серия основана на моей книге, которая вышла в Нью-Йорке 3 года назад в издательстве Powerhouse Books. Называется она «Lost Boys» — «Потерянные или заблудшие мальчики». Это книга, которая объединяет серию фотографий, снятых на протяжении последних 10 лет после того, как я был вынужден уехать из России. И та выставка, которая сейчас представлена в Кракове, в галерее «Пауза», основана на русских портретах, которые были сняты с 2000 по 2004 год во время нескольких поездок. Это очень сентиментальная и ностальгическая серия для меня, потому что она представляет некую прогрессию между имиджами людей, которые очень близки мне, таких как мой племянник и моих близких друзей, и моего бывшего бойфренда, и объединяет несколько фотографий, сделанных во время военных учений и парадов в Москве. Это очень лирическая и ностальгическая серия, и куратор выставки Лукаш Масиевский предложил отказаться от скандальности и провокационности фотографий, благодаря которым этот альбом пользовался таким успехом на Западе, потому что было продано 2 тиража этого издания «Lost Boys», и сейчас она выходит в 3-м издании спустя почти 3 года после первоначального. Мне очень приятно, что Польша пригласила меня для европейского дебюта этой серии, потому что до этого она показывалась в галереях в Нью-Йорке, в Канаде, в Англии. Но как целая презентация, это, можно сказать, неожиданный европейский дебют этой серии и моей книги.
Но это не единственная твоя связь с Польшей. В Польше вышла монография о твоем творчестве.
Grzegorz Ajcewicz, автор, который посвятил много лет изучению моего литературного творчества, я был приятно удивлен, когда вышла монография под 400 страниц, посвященная в основном моей эссеистике и беллетристике, которая издавалась в России в конце 90-х, начале нулевых годов. Собственно, да, выходили какие-то переводы моих текстов и публикации разрозненные в разных периодических изданиях, моих рассказов, стихов и эссе. Это первое знакомство с моим визуальным искусством в Польше. Мои фотографии, как я сказал, выставлялись по всей Северной Америке и во многих городах, включая Берлин, Лондон и Париж, но это первый дебют в Восточной Европе. И это было особенно приятно, потому что то, как приняли выставку, на мой взгляд, это был неожиданный успех для меня. Именно в такой консервативной традиционной стране, католической, как Польша.
«Lost Boys» — это твой первый альбом, альбом, на основе которого составлена эта выставка. Но с тех пор у тебя вышла вторая книга фотографий, книга, в которой уже нет никаких отражений России, никаких отблесков России.
Да, вторая книга, которая была издана в прошлом году, называется «NYC Go-Go». И это такой сугубо американский, сугубо нью-йоркский феномен, который отражает интересные моменты, связанные с Нью-Йорком. И поскольку я жил там последние 14 лет, я решил сделать такую документацию сугубо нью-йоркской андеграундной сцены. Этот альбом вызвал, с одной стороны, шок, с другой стороны, недоумение многих моих коллекционеров, поклонников и галерейщиков, потому что там очень много вызывающей, развязной сексуальности, такой просто пансексуальный какой-то карнавал идентификации, празднования сексуальной либеральности и открытости. И собственно, для меня это был политический вызов, потому что с того момента, как я переселился туда, Нью-Йорк превратился в очень консервативное место, к сожалению. И то, чем он всегда славился, начиная с Энди Уорхола и студии 54, на сегодняшний момент превратился в полицейский город, где мэр Блумберг продолжает войну с ночной жизнью и с любыми проявлениями сексуальности, которая была начата мэром Джулиани. Я решил, что это будет интересно просто с точки зрения исторической перспективы, потому что, как это ни странно, это тема, которая никак не была отражена в художественных монографиях. И я хотел сделать альбом, посвященный именно вот этой трансгрессивной конверсии между порнографией и искусством, между сексуальностью и консерватизмом американского общества современного, и в частности консерватизма Нью-Йорка. И в Европе люди, которые ничего не знали об этой сцене, об этой ситуации, с восторгом приняли эту книгу, и сейчас я готовлю несколько выставок. Как это ни странно, первая выставка, основанная на книге NYC Gogo, сейчас идет в Техасе, в самом консервативном штате, из которого Джордж Буш происходит. И это выставка, которая представляет несколько молодых, успешных художников, моих друзей, таких как Теренс Ко, Даш Сноу, Аурел Шмидт. И куратор выставки настояла на том, чтобы мы показали фотографии именно из этой серии. Потому что, как я сказал, Lost Boys уже многими воспринимается как классика жанра.
Я видел верстку твоей новой книги, это ретроспективный альбом, но не похож ни на Lost Boys, ни на NYC Go Go.
Да, я сейчас работаю над несколькими книгами. Одна из них называется Panoramic View, панорамное обозрение. Она основана в основном на ландшафтах и натюрмортах, которые были сделаны во время моих поездок по разным экзотическим местам, которые принято называть третьим миром. Целый раздел посвящен Марокко. Это одна из самых моих любимых стран. И я совершил паломничество на могилу Жана Жене, который похоронил в Ла-Раше. Это местечко в часе езды от Танжера. И Танжер — это место, которое было облюбовано многими декадентами из числа французской, американской альтернативной культуры. Panoramic View — это альбом, который абсолютно отличается и от Lost Boys, и от NYC Go-Go. Это абсолютно такая лирическая и поэтическая подборка фотографий, которые были сделаны приблизительно в тот же период на протяжении последних 10-15 лет. Я считаю, что это материал, который тоже, наверное, многим будет воспринят как полная неожиданность, потому что многие ожидают от меня очередной скандальной книги обнаженной натуры, но это скорее такая медитативная поэтическая книга, материал, который основан на фотографиях, которые я считаю одним из самых удачных за время моей работы в качестве фотографа и художника. Это такая очень сбалансированная и спокойная книга. И несмотря на то, что я перестал заниматься поэзией как таковой, я думаю, что это просто вот тот новый язык, который я нашел в качестве самореализации, в качестве поэта, потому что фотографии, которые входят в эту книгу, очень поэтические и медитативные. И я очень горд материалом, который я собрал в ней. У меня есть предварительная договоренность о том, что книга выйдет, возможно, ли этой осенью или следующей весной. Но параллельно я готовлю еще две книги, которые должны выйти тоже приблизительно в этот же период. Это будут более такие элитарные издания, ограниченным тиражом, и будут продаваться эксклюзивно через мою нью-йоркскую галерею, которая называется Envoy, и магазин в Нью-Йорке, элитарный художественный литератур, который называется Printed Matter.
Ты уже начал разговор о стихах, и я хотел бы его продолжить. В России тебя знают меньше как фотографа и больше как поэта. В начале 2000-х годов, в начале десятилетия у тебя вышли две книги, ретроспективная книга в НЛО, потом книга новых поэтических текстов Декларации независимости, потом ты замолчал, но читатели тебя не забыли. Я думаю, если сделать поиск в интернете по блогам, ты увидишь вопрос вопросу, куда делся Магутин, где его новые тексты, почему он ничего не пишет. Ты совсем ничего не написал за последние 6 лет?
Я продолжаю писать, но это в основном утилитарные какие-то тексты, посвященные в основном публикации моих друзей-художников, которые попросили меня написать тексты для их монографий или альбомов. Я делал интервью с многими интересными художниками, таким как Бьорн Малгард, один из самых моих любимых художников, который из Норвегии, но живет в Барселоне. И я написал текст для одного из последних альбомов Матиаса Хермана, австрийский фотограф, тоже один из самых интересных и радикальных современных художников. То есть я продолжаю писать, но в основном по-английски. И что касается поэзии, был период после того, как я получил приз Андрея Белого, у меня был выбор или становиться частью истаблишмента.
Или поставить точку.
Или поставить точку, потому что последняя моя книга «Декларация независимости», собственно, была задумана оригинально как последнее слово. Само название говорит за себя, и мне кажется, что я сказал достаточно для того, чтобы позволить себе перейти в другие жанры, в другие области самореализации. По-прежнему во всем, что я делаю, я остаюсь поэтом. Но я тоже получаю периодически имейлы, где же моя следующая книга, и почему я не был в России так долго, и почему я замолчал, как ты говоришь.
Для этого, наверное, есть не только бытовые, но и некие метафизические, скажем так, основания.
Я не очень бытовой человек, я мало забочусь о удовлетворении своих бытовых проблем или потребностей. Просто дело в том, что я очень долго работал над своим стилем как художник и как фотограф, и я нашел много способов самореализации в других жанрах. И, собственно, я всегда был слишком амбициозным для того, чтобы быть ограниченным каким-то одним жанром. Потому что в последнее время, помимо фотографии, я стал заниматься живописью и снял фильм в качестве режиссера, который выйдет в обозримом будущем. И мои короткометражные фильмы были показаны на кинофестивалях в 10 разных странах. Я не ощущаю потребности в словесной реализации по той простой причине, что любой язык ограничен до определенной степени, потому что визуальное искусство не нуждается в переводе так, как поэзия, независимо от того, написана ли она по-русски или по-английски, потому что многие мои тексты были переведены по-английски, и я начал получать разные имейлы с вопросами, а как же насчет французского, а как же насчет немецкого и так далее. То есть это такой perpetuum mobile. То есть я не могу посвятить всю свою жизнь переводам на все языки и на речь. У меня нет той потребности выговориться и реализовать все свои идеи, фантазии, комплексы в словесной форме, потому что я это вполне успешно делаю в визуальном искусстве.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – поэт и художник Ярослав Магутин. Можешь ли ты рассказать, что происходит в этой сфере искусства, которая не нуждается в переводе на другие языки? Рассказать человеку, который, скажем, знает имена Синди Шерман или Нэн Голден, имена вот этого ряда, который звучал, скажем, 10 или 20 лет назад, а для того, чтобы определить, что происходит в актуальном искусстве, вынужден листать журналы или лезть в интернет.
Для меня самая главная задача – это найти свой собственный язык и найти свой собственный путь, потому что я перестал следить за конъюнктурой на западном арт-рынке, потому что у меня просто, честно говоря, нет времени следить за тем, чем занимаются другие. Общая тенденция после крушения Уолл-стрит и глобального экономического кризиса – то, что художественный рынок, который существовал до сентября прошлого года, просто полностью снесен новыми реалиями. Я думаю, что это очень благотворная ситуация для людей, которые не работают в жанре удовлетворения каких-то корпоративных вкусов. Америка породила несколько поколений корпоративных художников, начиная от Уорхола, которые просто работали на потребу богатых людей, которые зачастую не обладали ни малейшим представлением о том, хорошо это или плохо. Они просто покупали искусство как способ вложения капитала. И это, на мой взгляд, абсолютно циничный и удручающий подход, потому что это отразилось на целом поколении художников, которые работали на потребу рынку. И я никогда не принадлежал к их числу. Я всегда делал вещи, которых меньше всего от меня ожидали. И сейчас, в этом году, многие мои друзья, которые просто были молодыми миллионерами и зарабатывали кучу денег на продаже искусства, сейчас они жалуются на то, как плохо у них идут дела. И я должен сказать, что я не понимаю их ситуации, потому что у меня как раз дела идут лучше, чем когда бы то ни было. То есть я не могу пожаловаться на то, что у меня нет предложений о следующих проектах. На самом деле у меня расписание сейчас почти на 2 года вперед. И моя цель, как раньше, была 5-летка. То есть план на 5 лет. Вот тогда я могу себя считать по-настоящему успешным художником. Но я уже как бы приближаюсь к этой заветной дате. Хотя все говорят, что 2012 год будет последним годом согласно календарю майя. Потому что после этого, видимо, все пойдет прахом.
Ты говоришь, что не следишь за тем, что происходит в Нью-Йорке, поэтому я даже боюсь тебя спрашивать, следишь ли ты за тем, что происходит в Москве. Может быть, у тебя есть какие-то представления о том, что происходит в российском современном искусстве, в российской поэзии, какой-то интерес к происходящему, или ты полностью его утратил и из океана не разглядеть уже и смотреть не хочется?
Нет, я на самом деле, как это ни странно, я по-прежнему продолжаю ощущать себя русским художником, и когда меня спрашивают, что «О, ты живешь в Нью-Йорке уже сколько, почти 15 лет, ты американец». Потому что, ну, не знаю, я не хочу себя называть американским художником, потому что, несмотря на то, что я начинаю забывать русский язык, как это не печально, просто по причине отсутствия русского круга друзей, но я слежу за новостями из России, я слушаю «Эхо Москвы» практически каждое утро. Я слежу за тем, что там происходит абсолютно, потому что у меня вся семья и много друзей, которые остались там. И последний раз я приезжал в Россию, когда у меня была выставка в галерее «Реджина» во время первого московского биеннале, и одновременно у меня была мини-ретроспектива в Музее современного искусства в Москве. И, собственно, последняя книга тоже вышла в тот период. В любом случае, я слежу за новостями, и я надеюсь, что этот нынешний кризис тоже благотворно повлияет на изменение ситуации в России, потому что, насколько я знаю, тот материализм и тот цинизм, который захлестнул и московскую художественную сцену, и это тоже, в общем, не могло продолжаться вечно. Я думаю, что это пойдет на пользу, потому что большие бюджеты не всегда идут рука об руку с большими идеями. Я по-прежнему продолжаю держать связь с какими-то моими друзьями, скажем, Андрей Бартенев, с которым я знаком больше 15 лет. Я его периодически вижу в Нью-Йорке, и я недавно участвовал в его перформансе, который он устраивал в National Arts Club. Это был замечательный перформанс, это было такое хорошее воспоминание о временах начала 90-х, когда я подростком приехал в Москву и участвовал в первых его андеграундных показах и перформансах. И удивительно, что такие люди, как Андрей Бартенев, по-прежнему сохраняют энергию, и сейчас они получили какую-то известность на Западе и приносят какую-то новую энергию и новую эстетику в довольно консервативную художественную ситуацию в Нью-Йорке.
Ты часто обращаешься к опыту 90-х, часто вспоминаешь эти годы, испытываешь ли какую-то печаль о том, что они безвозвратно прошли?
Безусловно, какая-то ностальгия сохранилась, потому что я был подростком, и происходили самые непредсказуемые вещи. Была атмосфера некой эйфории, которая испарилась до сегодняшнего момента. И тот дух повального материализма, который захватил Москву и Россию, меня всегда удручал, и я считаю, что нынешний экономический кризис изменит эту ситуацию в лучшую сторону.
Понимаешь, в России думают, что этот дух материализма пришел из Америки.
Абсолютно верно, но Америка сейчас платит за свои грехи, и это не значит, что Россия должна безоглядно следовать американскому примеру, скорее наоборот.
Но я бы даже сказал, что это не то, что американский пример, а это искаженное представление об американском примере.
Это искаженное представление, это guerrilla capitalism, такое извращенное представление о капитализме, извращенное представление о демократии. Я думаю, что те процессы, которые сейчас происходят в Америке, каким-то образом отражаются в России, и я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться туда и познакомиться с тем, что сейчас там происходит.
Видишь, тебя встречают сейчас на ура в самых консервативных местах, в Кракове, в Техасе. Москва теперь тоже очень консервативное место, ничего общего с той вольницей 90-х годов, так что совершенно естественно, что должны сейчас твои фотографии показать в Москве. Я думаю, что это произойдет очень скоро.
Я надеюсь на это, потому что многие мои фотографии, во-первых, были сделаны в России, и я по-прежнему остаюсь русским художником и русским поэтом, и я по-прежнему слежу за тем, что там происходит, и вот узнал недавно очень печальную новость о том, что Алексей Парщиков умер, который был одним из моих, остается одним из моих любимых поэтов. Я всегда стараюсь следить за новым искусством, и периодически доходят до меня какие-то книги и альбомы новых русских художников.
Было что-то за последнее время, что тебя по-настоящему, ну, не поразило, но порадовало?
Недавно я видел замечательную выставку Гоши Острецова в Нью-Йорке на художественной ярмарке несколько месяцев назад. Я всегда любил Арсена Савадова, который один из самых замечательных, на мой взгляд, русских современных художников, который, насколько я знаю, тоже очень успешный на Западе. Мне нравится то, что делает Сергей Братков. У него вышла замечательная книга в Германии. Андрей Молоткин, мой друг, который только что был выдвинут на представление «Россия» во время Венецианского биеннале. То есть я всегда очень с большим энтузиазмом и с большой радостью отношусь, когда вижу успех русских художников на Западе, потому что, к сожалению, та волна интереса к современному русскому искусству, которое существовало во времена перестройки и в конце 80-х, начале 90-х, это уже просто дела давно минувших дней, и те художники, которые были на гребне этой волны, мало кто помнит их имена. Сейчас дело за новым поколением новых русских художников, и я считаю себя одним из них, и я всегда с большим вниманием и пониманием отношусь к тому, что происходит в этой области. Всегда приятно видеть русские имена в контексте современного искусства.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с поэтом и художником Ярославом Магутиным. После рекламы и сводки новостей продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Вы услышите интервью с кинорежиссером Барбетом Шрёдером и культурологом Михаилом Ямпольским.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Актуальна ли дискуссия о ленинском наследии во время мирового экономического кризиса? Об этом в день рождения вождя спорят историк Рой Медведев и философ Виктор Аксючец.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой суд вчера вынес решение об условно-досрочном освобождении, может выйти на свободу только 1 мая. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин, решение суда вступит в законную силу в течение 10 дней. Совет Федерации одобрил сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов единственный голосовал против. Резервный фонд в следующем году будет полностью израсходован, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Власти Москвы запретили националистическим организациям проводить шествие 1 мая, однако им разрешено провести митинг у Всероссийского выставочного центра. В Тбилиси к акции протеста оппозиции присоединились ее сторонники из других регионов Грузии. Центр города практически полностью блокирован, что затрудняет работу правительства и парламента страны, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Соединенные Штаты готовы ввести самые жесткие санкции против Ирана в случае, если он отвергнет предложение мирового сообщества о переговорах и продолжит ядерные разработки. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен после посещения Афганистана прибыл в Пакистан на фоне сообщения о том, что талибы расширяют зоны своего влияния на северо-западе этой страны. В Британии освобождены без предъявления обвинений все 12 человек, задержанных в начале апреля по подозрению в подготовке крупного теракта. Израильские военные заявляют, что не нарушили международное право во время операции в секторе Газа в конце прошлого и начале нынешнего года. Таковы результаты внутреннего расследования, проведенного армией Израиля. Президент Косово Фатмир Саидиу обратился к ООН с просьбой завершить работу миссии этой организации в Приштине. На севере Шри-Ланки более 80 тысяч человек бежали из зоны боев между правительственными войсками и тамильскими сепаратистами.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В одном из недавних выпусков радиожурнала мы с кинокритиком Борисом Нелепо говорили о последних работах режиссера Барбета Шрёдера «Адвокат террора», документальном фильме о Жаке Вержесе, защищавшем террориста Карлоса Шакала, леонского палача Клауса Барбье и других мрачных персонажей, и снятом в Японии детективе «Инжу. Звери из бездны» по книге Эдогава Рампо. Барбет Шрёдер в этом году отмечает 40-летие режиссерской карьеры. Его первый фильм «Еще» — «Наркодрама». Драма с музыкой группы Pink Floyd вышла на экраны в 1969 году. О своем сотрудничестве с Чарльзом Буковски, интересе к футбольным фанатам и разрушительным страстям Барбет Шрёдер рассказал Катерине Прокофьевой.
Барбет Шрёдер родом из Тегерана, философ по образованию, это один из тех немногих режиссеров, которые практически объяли необъятное. Во всяком случае, он постарался не пропустить самых важных вех в мировом кинематографе. Он стоял у истоков французской новой волны, работал с Годаром и Ромером, выступал успешным продюсером, имел собственную кинокомпанию, был одним из пионеров жанра художественной документалистики в кино. А его фильм «Изнанка фортуны» с Джереми Айронсом и Гленн Клоуз в главных ролях был номинирован на «Оскар». Сейчас ему 68 лет, и он задумал снять комедию.
Да, я бы хотел снять комедию. Одна у меня уже есть. Я снял ее в Колумбии, но она была не очень смешная, такая горькая. Есть, знаете, не смешные комедии, а я хотел бы снять теперь смешную.
А вы умеете делать смешно? Знаете, как это работает?
Я надеюсь, что если будет смешно мне, то кого-нибудь еще это тоже рассмешит. Сценарий, кстати, написан тем же самым автором, что и к первой моей комедии «Богоматерь-убийца».
И это снова будет адаптация по книге Вальеха?
Нет, это оригинальный сценарий.
И снова про Колумбию.
Да, потому что Вальеха никогда не пишет ничего не про Колумбию.
А как вы познакомились?
Я позвонил ему и сказал, что мне нравится то, что он делает, что я хочу с ним встретиться. Очень просто. Это произошло так же, как с Буковским.
И вы дружите до сих пор?
Да, как и с Буковским.
А о чем будет этот новый фильм?
Нет, я никогда не говорю о проектах, которые еще не закончены. Я вовсе не суеверен, но когда я говорю о фильме заранее, он не получается. У меня это уже много раз было, и я уже боюсь, что и так слишком много вам сказал.
Ну, скажите тогда хотя бы рабочее название?
«Вне контроля».
Hors de contrôle.
Опять «Вне контроля». У вас много фильмов про это. Еще про наркотики, пьянь, про алкоголь. Вам как-то эти страсти близки?
Да, можно сказать, что очень часто в моих фильмах людей привлекают вещи, которые могут их разрушить, и которые могут увеличить интенсивность их жизни. Это не только наркотики или алкоголь. У меня есть и про игру, например.
Фильм sur la passion du jeu aussi.
Вы сняли фильмы и про Буковский, и по Буковский. И сам Буковский написал роман «Голливуд» о съемках «Пьяни». Прям такое плодотворное сотрудничество у вас. Интересно, как вы оцениваете работы других режиссеров, что тоже снимали по его книгам?
Один был вообще не солидный, снят человеком, не увлеченным творчеством Буковски. Другой — фактотум, более соответствует духу Буковски, и работа проделана серьезная. Ну, и вы намекаете еще, конечно, на фильм Марко Феррери. Это да.
А что вы сейчас читаете?
Сейчас я читаю так называемую хулиганскую литературу. Представляете, есть и такая, как это неудивительно звучит. Это об английских футбольных фанатах. Замечательный автор. Смит его фамилия. Вот он меня интересует. Возможно, я ему тоже позвоню и предложу сотрудничество.
А в современной французской литературе вас кто-нибудь привлекает? Или, может быть, в русской?
La littérature française contemporaine, j'aime Уэльбек, comme tout le monde, évidemment.
Во французской я, как и все, люблю Уэльбека. Он, несомненно, событие в литературе. Очень люблю Маргарит Дюрас. В русской? Нет, не знаю. А вообще, я особо не читаю. Меня просто иногда привлекают необычные люди.
И некоторые из них пишут сценарии для ваших фильмов. Почему вы теперь редко пишете сценарии сами?
Когда я встретил Буковский, я стал зависимым от хороших писателей. Тогда я осознал, что он способен найти фразы более удивительные, более смешные, чем я, просто за несколько секунд. Работать с ним — это удовольствие и роскошь. Так что потом я уже предпочитал работать именно с писателями. Но, может быть, я и вернусь к более личным сценариям.
У вас многие документальные фильмы напоминают художественные, и наоборот. А когда вообще началась эта мода проникновения документального кино в художественное?
Я не могу вам читать лекцию об эволюции документального кино, но что касается конкретно меня, то да. Я всегда начинал снимать документальный фильм, живо интересуясь тем, что могло бы из этого материала послужить элементом для художественного фильма. Все эти задатки художественного фильма я стараюсь до максимума развить. И, конечно, в «Адвокате террора» я пошел еще дальше, потому что я там даже симфоническую музыку использовал, как это обычно делается в игровом кино, чтобы подчеркнуть особо драматичные моменты.
Но если вы так любите эксперименты и взаимопроникновение жанров, может, вам хотелось бы попробовать себя в жанре мокюментари, псевдодокументального фильма?
Нет, меня интересует реальность. Пытаться понять мир — это уже увлекательно. Хватает этого. Фальсифицировать? Нет, мне не нужно ничего псевдо.
Последний ваш документальный фильм с Жаком Вержесом «Адвокат террора». Вы показываете аморального, беспринципного человека, но показываете его так, как он сам бы хотел быть представлен.
Ну да, с Амин Дадо я сделал точно так же.
Ни одного неосторожного высказывания с его стороны, ни одного откровения, ни сюрприза, ни секрета. Вам не кажется, что это в сущности получилась реклама для него?
Нет, конечно, не реклама. Когда вы смотрите фильм, вы много нового узнаете о них. Как они живут, о чем они думают. Вы узнаете больше, чем они хотели, чтобы вы узнали. Это разоблачающие, показательные фильмы. А если посмотреть еще ближе, то опустошительные, просто катастрофические для них. И все игры вокруг того, чтобы первое впечатление было нормальным. Нормальный подход, без истерик, как автопортрет.
Вы сняли 4 документальных фильма. Получается, что герои Чарльз Буковский, Жак Вержес, диктатор Уганды, Иди Амин Дада и Коко, говорящая горилла. Кто следующий будет?
Я же говорю, анонсов не будет. Это опасно.
Что, так много раз было, что не получались фильмы?
Много. Какие-то из-за денег не получались, какие-то из-за неудавшегося кастинга.
Но были и удачные. Расскажите вот нашим слушателям, что нужно сделать, чтобы быть номинированным на «Оскар».
Никогда, никогда о таких вещах не думаешь, когда работаешь. Тем более, если это касается «Оскара». Это смешная и абсолютно неважная церемония. Есть масса суперталантливых режиссеров, которые никогда не получили «Оскара». Так что это все несерьезно.
Сюжет юридической драмы Шрёдера целиком взят из жизни. В 80-м году Марту фон Бюлоу, жену австрийского аристократа Клауса фон Бюлоу, неизменную героиню светской хроники, нашли без сознания в ванной. 28 лет она пролежала в коме. За это время ее мужа судили по обвинению в попытке убить ее. Гленн Клоуз сыграл ее саму. Ей посвящены были книги и картины. Все это время ей делали маникюр и прическу, приносили свежие цветы. Марта не умирала. В конце 2008 года она скончалась в доме престарелых в возрасте 76 лет. Вот недавно история, которая была положена в основу сюжета из «Анки Фортуны», завершилась. Главная героиня Марта фон Бюлоу умерла в прошлом году после долгих лет комы. Когда вы узнали эту новость, что вы почувствовали? Горечь? Облегчение?
Только то же, что чувствовал все эти годы. Удивление. Ситуация абсолютно невероятная. Она вроде бы мертва и в то же время реагирует, может пожимать руки своих детей. Я не даю ответа на этот вопрос, но если допустить, что фон Бюлоу действительно пытался ее убить, то тем более ужасно, что он не хотел завершить то, что начал, и все эти годы поддерживал ее в таком состоянии между жизнью и смертью.
Вы снимаете европейское или американское кино?
Будучи синефилом, причинам я, конечно, предпочитаю американское кино 50-х годов. Я люблю кино, которое вдохновляет современный мир. Но, к сожалению, американское кино закончилось.
В смысле закончилось?
Ну да, оно сейчас в своих последних корчах, умирает. Оно превратилось в индустрию, которая стоит на маркетинге, и это его убило.
На вопросы Екатерины Прокофьевой отвечал кинорежиссер Барбер Шрёдер. Вы слушаете «Радио Свобода». Следующий сюжет радиожурнала «Поверх барьеров» тоже посвящен режиссеру, первые работы которого появились на экранах в 60-е годы. Издательство «Сеанс» выпустило книгу Муратова «Опыт киноантропологии». Ее автор, историк культуры Михаил Ямпольский, рассказал Тамаре Леленковой о своем интересе к кинематографу Киры Муратовой.
Я ощущаю какое-то родство с Муратовым. Муратова – странная фигура в нашем кино. Она приехала из Румынии и до очень недавнего времени была румынской гражданкой. Поэтому ей трудно заниматься русской духовностью или какими-то такими вещами, которыми могут заниматься российские люди. Живет она в Одессе, довольно странной для русского кинорежиссера среде. И это создает такую маргинальную позицию, которая позволяет ей абсолютно не вписываться в стереотипы и модели отечественного кинематографа, которые пронизывают почти любого человека, который в этой среде вертится, крутится, впитывает эти стереотипы совгика. И в этом смысле она необыкновенно свободный человек. Но поскольку она еще и очень умный человек, то соединение этой свободы и этого ума создают совершенно особый кинематограф, который не заражен для меня очень надоевшими клише советского кино, которые до сих пор неотвязно проступают в отечественном кинематографе. Но я говорю о каких-то таких вещах, я умалчиваю, конечно, просто, что она необыкновенно талантлива, что она необыкновенно иронична. Я очень люблю людей, которые способны с иронией относиться к жизни, и с иронией относиться к тому, что они сами делают. У нее никогда нет какой-то морализаторской позы. И, в общем, это делает ее для меня очень привлекательной. Я когда-то написал книжку о Хармсе, и он меня тоже привлекал, по существу, этими же чертами, что он не был такой российский человек, пронизанный стереотипами этой культуры, умел стоять от нее в стороне, мог смеяться и мог свободно и глубоко рефлексировать вот в такой вот маргинальной позиции свободного человека.
Но Муратова – человек-художник такого странного образа мысли, ума, пространства, всего. Вы с ней совпали в этом?
Наверное, в чем-то я и совпал, потому что каждая книжка пишется, конечно, тогда, когда любовь твоя к тому, о чем ты пишешь, накладывается на твои собственные интересы. Я занимался какими-то вещами и думал о каких-то вещах, и кино Муратовой оказалось тем материалом, на котором эти вещи можно было проговорить. Меня в последнее время очень интересует проблема антропологии, того, что такое человек, как человек определяет себя, что такое неопределенность и определенность в идентичности человека. Все эти вещи, которые Муратова все время сама обсуждает в фильмах, думает об этом. Она сказала в одном из своих высказываний, что она чувствует, что ее кино философское по-своему. И оно дает основание для меня как бы думать о том, о чем я хочу думать, но на материале этого кинематографа. Я много занимался философией, но я не люблю чистую философию спекулятивную. Сам я не являюсь философом и считаю, что всякая рефлексия должна быть укоренена в материал. Поэтому книга, кино является для меня идеальным таким материалом, в котором я могу избежать просто спекулятивного умствования, заниматься чем-то, что интересует меня как какой-то привлекательный объект. Я сам не знал, как писать о Муратове, я почти о ней никогда не писал. Я много очень писал о Сокурове, которого я люблю, а я Германину. Ну, а Муратову я написал махонькую статейку, потому что она мне казалась необычайно сложной, странной. И мне казалось, что нужно найти какие-то ключи для того, чтобы о ней говорить. Ну вот сейчас, я надеюсь, я какие-то ключи нашел.
Однако вы включаете цитаты, вы какой-то культурный слой еще привлекаете к тому, что вы пишете о ее картинах.
Конечно. Сама Муратова, которая пытается понять, что такое человек, бесконечно ставит вопрос культуры и цивилизации в своих фильмах. Во многих фильмах она просто противопоставляет человека культуры, так сказать, или человека цивилизации. Она не очень любит цивилизацию и культуру, которая для нее ассоциируется во многом с лицемерием, с претенциозностью. Противопоставляет этих людей, например, животным во многих фильмах. Конечно, мы построили себе мир культуры, знаков, который отделил нас от этой природы. И Муратову больше всего раздражает в человеке, мне кажется, что вот эту цивилизацию, которую мы построили и отвели себя в сторону от животного мира, которым мы так дорожим, превратилось в что-то чудовищное. Все естественное приобрело искаженный какой-то характер в этом мире культуры для Муратовой. Животное всегда для нее это мерило естественности, с которым человек абсолютно не может быть сопоставим. В принципе, он всегда проигрывает в этом соотношении. И во многих фильмах, в «Увлечениях», в частности, например, она исследует ситуацию, когда люди пытаются превратить животных в людей. Целый фильм она посвящает вот увлечению скачкам, например. Потому что скачки – это странное дело. И там даже обсуждается вопрос, собственно, кто участвует в скачках. Жокей или лошадь? И какова роль лошади, собственно, в этой скачке? Не все ли равно лошади, пришла она первая или вторая, получила она приз или нет? И что, собственно, лошадь вводится людьми в абсолютно неестественную для себя ситуацию. В конце фильма она показывает цирк, где эта ситуация для нее абсолютно обнажена, потому что там заставляет кошку скакать на собаке. И это ей кажется чем-то совершенно отвратительным. Этот фильм как раз и есть такая очень острая ироническая рефлексия над тем, как человек не может существовать в соседстве с естественным. Одна из самых травматичных для нее историй, она об этом говорила неоднократно, это была документальная съемка живодерни в астеническом синдроме. Им нужна была какая-то собачка там для съемок. Им сказали: вы пойдите на живодерню, там все равно убивает собака, найдите что-нибудь. И она пришла туда и увидела такой кошмар, которую она сняла, которую потом она использовала и в других фильмах, сама говорила о том, что это для нее был самый страшный приговор человечеству, что абсолютно невинные собаки должны быть уничтожены. Потом этот мотив она превратила в центральный мотив фильма «Перемены участи», где женщина, которая убивает своего любовника зверски и пишет по этому поводу какие-то невероятно литературные истории, которые все покупают как правду, в принципе, должна выйти на свободу, и она выходит на свободу. В то время как животные, которые не сделали абсолютно ничего, уничтожают только из-за того, что они свободны, из-за того, что они живут так, как природа им велела жить, потому что никакой вины вообще у них нет. Это один из каких-то центральных моментов ее этического отношения к человечеству, которому она не может простить вот это осуждение свободно живущего животного только потому, что оно свободное, потому что оно живет и не вписано в цирк или в скачки или в домашнее животное. Это очень важный момент в ее этике какой-то, который проходит через очень многие фильмы и является философской основой для ее размышления о том, что такое человек и что такое цивилизация, почему, собственно, искусственные личины все время какое-то поясничение, уход от всякого формы естественного существования есть существо человеческого самопредставления. Она много рефлексирует, например, над законом, который вдруг помещает в фильме «Перемена участи» в первобытную страну. Цивилизованный человек сталкивается с какой-то дикой цивилизацией, например. Где-то она говорила о том, что цивилизация очень поверхностная, какой-то такой слой на человеке. И она говорила о том, что разница между западным человеком и российским человеком только в том, что западный человек имеет больше жирка, и поэтому в нем меньше проступает сущность человека под этим жирком, чем в российском человеке. И говорила о том, что вот люди, которые этого жирка не нагуляли, она их называла второстепенными людьми. А первостепенными людьми, понятно, это люди, этот жирок нагулявшие. И даже целый фильм она посвятила этим второстепенным людям, странности какой-то их люмпинской цивилизации, в которой они существуют, культуры, до которой они не доросли, и в которой они занимаются театром собственной идентичности. Это ее любимая тема. Поэтому помещение муратовского кинематографа в контекст каких-то культурных проблем, мне кажется, совершенно естественным.
Вы пишете о том, что у нее человек выступает часто как пограничное существо.
Когда-то еще в Ренессанс Пико де ла Мирандола, известный ренессансный итальянский мыслитель, сказал, что человек отличается от всех других созданий тем, что он не имеет своей сущности. Вот мы можем сказать, что такое собака и что такое кошка. А человек как бы все время играет разные роли и не имеет никакой своей сущности. В этом смысле он пограничен, потому что он между природным миром и миром, придуманной им цивилизацией. И он действительно все время исчезает и ускользает. В фильмах Муратова это хорошо очень видно. Очень трудно что-то сказать определенное обо многих персонажах. И меня всегда занимало, что она выбрала Ренату Литвинову как свою, так сказать, любимую актрису. Это произошло на моих глазах когда-то на фестивале «Арсенал» в Риге, где они встретились, и Муратова подошла ко мне и сказала: «Миша, я нашла потрясающую женщину, я буду ее теперь снимать». И вот Литвинова — это как раз такое пограничное существо, в которой какая-то такая личина кинозвезды 30-х годов соединяется с базарной торговкой, и очень трудно сказать, кто она такая по существу. Она очень манерная, вместе очень вульгарная, и все это в ней намешано, и создает очень интересную смесь. Отчасти человек интересен тем, что он неопределен, что он никогда не вписывается ни в какие рамки, рамки, хотя и пытается часто это сделать и играть какую-то роль. Вот эта пограничность человека делает его, мне кажется, гораздо интереснее, чем что бы то ни было иное. Кира, мне кажется, хороша тем, что она абсолютно не догматик. Она человек, который создал какую-то группу людей, с которыми она работает, которые страшно эксцентричные персонажи, какой-то цирк из каких-то необычных людей, которые ее интересуют, потому что необычность этих людей, странность пластики, странность голоса, странность акцентов, какая-то нелепость поведения часто и т.д. делает этих людей невероятно интересными для Муратовой. Некоторые считают, что Муратова мизантропична, что она терпеть не может людей, показывает их ужасно. Но мне это совсем этого не кажется. Несмотря на то, что она очень много вытерпела от людей, и у нее к людям отношение очень дистанцированное, ироническое, она с огромным интересом относится к человеку. И я считаю, что нельзя с таким интересом относиться к тому, что ты ненавидишь.
Есть много физики, когда люди сталкиваются, то есть вот взаимодействие на физическом уровне, и то пространство, которое никакое, непонятное, необозначенное пространство.
Есть пространство какой-то пустоты, конечно, где люди очень разобщены, но есть и пространство невероятной уплотненной коммунальности. В этом смысле я всегда вспоминаю о Германе. Мой друг Иван Лапшин, где они все живут в невероятном пространстве уплотненной коммунальности, а весь город сплошная пустыня, где вообще никого нет, какая-то замерзшая пустыня. Вот мы, собственно, живем в в мир, и это не мое, конечно, изобретение. Когда-то Хайдеггер говорил о том, что, собственно, человек — это определенная форма брошенности в мир, и что есть он то, что он называл дизайном, это вписанность в мир какая-то. И поэтому пространство имеет огромное значение, потому что это отражает то, как мы вписаны в мир. У нее есть эти пустые пространства, конечно, начинаются они из «Познавая белый свет». Потом в «Перемене участи» такие пространства есть. Есть какие-то абсолютно необжитые дикие пространства в «Астеническом синдроме» тоже. Хотя это городская среда, а не какая-то такая пустыня. Такие места, которые называют сегодня социологи не пространство, там, где мы просто не вписаны, где мы пребываем, но мы не имеем с этим пространством никакой связи. Например, когда мы сидим, ждем поезда на станции, мы никак не связаны с этой станцией, поэтому Хайдеггер считал, что в таких пространствах возникает чувство скуки, потому что мы никак не можем себя занять, потому что все нам безразлично, потому что мы в это пространство не вписаны. И Муратова, конечно, это очень тонко ощущает. Но она работает в разных пространствах, конечно. Это может быть церковное пространство в чеховских мотивах, театр для нее важен.
Еще важен дом.
Дом имеет очень большое значение в коротких встречах, в долгих проводах комнаты. Это такие места, которые отражают полностью вот экзистенцию существования человека и детерминируют его. Очень странные, конечно, дома у нее, например, в «Настройщике». И в одном из домов, где живет героиня Руслановой, стоят какие-то чучела, там, среди которых она живет. И это тоже так типично для Муратовой помещение человека. Среди кукол, и среди животных, и среди мертвого. В 20 веке постепенно смерть вытеснялась из быта человеческого. Люди умирают в одиночестве в больницах. Как только человек умирает, труп его удаляется в морг. Похороны проходят как можно побыстрее и поудобнее, и быстро переходят в поминки для того, чтобы вытеснить все это совершенно. Общество не хочет, собственно, знать о смерти. Была известная американская статья одного американского социолога, которая называлась «Порнография смерти». Он говорил о том, что в 20 веке смерть становится запретом, табу, она становится современной порнографией. А эротика становится абсолютно повсеместной, все с детства видят все формы возможной эротики, никакого запрета нет, что как бы смерть занимает место порнографии. Конечно, у Муратовой и у Сакурова есть абсолютная реакция против этого. «Круг второй», например, Сакурова, это фильм, где невозможно избавиться от трупа отца, собственно, это довольно кошмарная, травматическая история. Но невозможность избавиться от трупа, она характерна и для Муратовой. Только Муратова делает из этого черную комедию. Все эти вот манипуляции с мертвецами, которые потом оказываются не мертвецами, как во второстепенных людях, где Литвинова все время таскает за собой огромный чемодан с мертвецом и не может никак от него избавиться. Или, конечно, начало трех историй, где Маковецкий привозит к своему приятелю в бойлерную свою соседку, которую он укокошил, и привозит ее в какой-то этажерке, что ли, в каком-то шкафчике под стеклом. Все это совершенно иронично, все это абсолютно не всерьез. Потому что мне кажется, что смерть в фильмах Муратовой, при том, что она присутствует постоянно, «Два в одном», например, это просто фильм о том, как идет спектакль в то время, как труп лежит в кулисах, это все не настоящая смерть. Это смерть, которая тоже включена человечеством в разряд каких-то репрезентативных театральных практик. Смерть тоже в значительной степени в фильмах Муратова утратила свою какую-то экзистенциальную реальность и превратилась в форму театрального самопроявления человека, поскольку люди из-за отсутствия сущности в них все время изображают что-то. Есть такая практика, которую антрополог Виктор Тернер назвал перформативной рефлексией. Он говорит, что в примитивных обществах у людей нет индивидуальной рефлексии, а есть перформативная рефлексия. То есть люди все время участвуют в каких-то ритуалах, в каких-то танцах, в каких-то ритуализированных форм поведения, изображая что-то, являясь одновременно и актерами, и зрителями. Таким образом, они формулируют свою идентичность и формулируют собственную культуру, форму беспрерывной перформанса, беспрерывной какой-то театральной игры. Это очень характерно, конечно, для советской культуры вообще и для фильмов Муратова в значительной степени. Там все что-то изображают. Самое странное, конечно, в этих фильмах, что мертвецы включены в эту систему репрезентации, в эту систему игры и так далее. Потому что, казалось бы, ну уже мертвец — это что-то, что совершенно играть не может. Что мертвец, как и животное, наконец обретает совершенное естество, потому что он уже равен самому себе, он уже ничего не может изображать, потому что он мертв. Но она во многих фильмах вводит какие-то промежуточные состояния, которые как находятся между смертью и жизнью. Вдруг оказывается, что мертвец, которого таскает Литвина во второстепенных людях, находится в состоянии каталепсии. Он просто там лежит без сознания. А потом он встает, отряхивается и идет дальше. В каком-то дыму, как мертвец и так далее. То есть вот это вот какая-то странная вовлеченность смерти в жизненную практику, как практику репрезентации. Это какая-то совершенная особенность муратовских фильмов. И этим она нарушает одно из самых последних табу. Вообще, на свободу ее заключается еще во многом в том, что она все время подставляет нам какой-то стереотип, который мы заглатываем и считаем, что дальше уже это что-то определяет, а на самом деле это не определяет ничего и действует наоборот против всех наших ожиданий. Она страшно любит вообще разворачивать фильмы против ожиданий. Ее дико раздражают, конечно, клише кинематографические, которые наросли на этом искусстве за столетия. Это совершенно очевидно.
На вопросы Тамары Ленковой отвечал Михаил Ямпольский, автор книги «Муратова. Опыт киноантропологии». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».